Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомолки». Привет, Эдвард.
Добрый день.
Итак, у нас тут в июле должны встретиться, ну, вроде как ходят слухи о том, что встретятся Владимир Путин с Дональдом Трампом, да, там в Германии должен пройти саммит большой.
В Гамбурге 7-8 июля. Уже вот. Через полторы недели.
В Гамбурге, собственно, должен пройти саммит большой двадцатки. И вот там, на полях этого саммита, впервые в истории встретятся новый избранный, наверное, так можно сказать, все еще новый избранный
президент 45-й.
Да, 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Владимир Путин. Вот. Но далеко не все этого хотят. Потому что в последнее время, особенно в Соединенных Штатах, и до нас эти отголоски тоже доходят, какая-то идет прямо кампания против того, чтобы встречались Трамп и Путин. Почему-то в первую очередь американская сторона категорически не хочет этого. Почему? Что происходит? Вот в этом сейчас с Эдвардом и будем разбираться. Итак, действительно, что происходит, Эдвард?
Но кампания антироссийская, она идет отнюдь не последнее время, а единственные два периода, вернее, три периода, когда российско-американские отношения, ну, более или менее были доброжелательные, партнерские. Это Вторая мировая война, причем после 41 года, когда Япония напала на США как союзник Германии, и США так или иначе начала вовлекаться в европейский театр войны. Действия. Второй период – это перестройка, когда Горбачев получил Нобелевскую премию мира за то, что он сделал, и стал самым популярным гражданином СССР на Западе. И вот третий период – это как раз медведевская либерализация, когда действовала комиссия Сурков-Макфол, когда говорили о перезагрузке, причем Хиллари Клинтон, она оплошно назвала эту процедуру не перезагрузкой, а перегрузка, и, в общем-то, оказалась права. И какой вывод из этого можно сделать, что когда Россия была не в лучшей форме, когда или когда она была не готова артикулировать свои национальные интересы, то да, вот здесь Соединенные Штаты нас очень любили. И есть между теми другие периоды, например, в середине 70-х, когда прагматичный Генри Киссинджер все-таки решил отказаться, который был тогда госсекретарем, советником при президенте Форде, он решил отказаться от войны со всем миром и выстроил прагматичные отношения с Китаем, помирился с СССР на некоторое время. И, собственно, именно тогда, без того взаимодействия между США и СССР, которое началось в 70-е годы, когда кульминацией вот стал союз Аполлон, знаменитый полет, без этого, в принципе, невозможно было бы говорить о политике развития. Разрядки. И вот многие достижения второй половины брежневского периода, там открытие БАМа, например, в первую очередь, они произошли во многом потому, что ресурсы были переброшены вот с этого глобального противостояния в США там, на подъем Нечерноземья или на строительство того же БАМа. Но, что важно, что у нас при этом самые конструктивные отношения, как ни странно, складывались с республиканцами. Партия ее президентами. Вот вроде бы республиканцы такие ястребы, они там за доминирование США, а демократы вроде как такие либералы и за мир и дружбу, но вот на самом деле все немножко сложнее. И вот при республиканском президенте Джорджа Буша-младшем, например, Путин и Буш в начале, особенно сразу после теракта 11 сентября, выстроили доверительные отношения, нам также сильно повезло, что был президентом Джордж Буш-старший, республиканец во время распада СССР, а не какой-нибудь одиозный демократ, который, я уверен, додавил бы, и еще и Россия бы развалилась, потому что невыгодно Штатам сильная Россия. А если возвращаться в наши дни, то тут все очень просто. Товарооборот между России и США 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Ну, товарооборот между Россией и Китаем, например, в последние годы был 60 миллиардов, и стоит задача там достичь 100 миллиардов. Товарооборот между Россией и ЕС до 2014 года был 14 миллиардов, сейчас несколько меньше, там порядка 200 миллиардов, но все равно с тенденцией повышения. То есть разница колоссальна. Что это значит? Значит, что, ну, по большому счету каких-то особых экономических интересов у США дружить с Россией или у России дружить с США, в отличие, например, от Европы или Китая, нет. И, а там, где нет экономических интересов, нет и политического интереса нормализовать эти отношения. Поэтому единственная, по сути, точка соприкосновения – это борьба с террором, в том числе на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. И вот на этом фоне Белый дом подумывает о нанесении нового ракетного удара по сирийской правительственной армии, как это произошло в ночь на 7 апреля этого года, когда томагавками они нанесли удар по аэродрому Хан-Шейхун сирийскому. И почему Вашингтон снова хочет повторить этот маневр? Потому что, ну, во-первых, чтобы показать как раз накануне саммита Большой Двадцатки, все-таки кто на Ближнем Востоке хозяин, и, во-вторых, чтобы показать, что они самостоятельно, там, без помощи России или без помощи Европы, в принципе, могут решать проблемы борьбы с террором на Ближнем Востоке.
Ну да, вот. А вы тут нам особо не нужны. Да. Кстати, об этом Франц Клинцевич говорил, первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Вот его буквально цитата: «США готовят новую атаку по позициям сирийских войск. Это ясно, готовится новая циничная и беспрецедентная провокация». И, кстати, он сказал, что из-за этого существует реальная угроза жизни и здоровья нашим специалистам, нашим, которые находятся сейчас в Сирии.
Да, совершенно верно. Это очень вероятно, и сейчас...
А как повод к этой атаке возьмут вот это, вот, и, вот это расследование по химическому оружию, которое вот совсем свежее? Вот,
ну, выходит. Поскольку находится в той же провинции Идлиб химическая атака, на которую 4 апреля и стала поводом для удара томагавками с американских эсминцев «Росс» и «Портер». И там по-прежнему в этой провинции боевики, которые по-прежнему могут состряпать какую угодно провокацию, в том числе с химическим оружием. Ну и, конечно, есть очень удобный повод, и если повод есть, то им нельзя не воспользоваться. Но это вот в логике наших вашингтонских друзей. Другое дело, что в США... Есть и другое, есть и другая точка зрения. Есть люди, да, из числа республиканцев, из числа настоящих американских патриотов, из числа так называемых альт-райтов, то есть альтернативных правых, которые голосовали за Трампа не для того, чтобы он впутывался в новые авантюры на Ближнем Востоке и других регионах, а для того, чтобы он решал внутриамериканские проблемы. И это вторая часть американского общества. Она не столь заметна и не столь криклива, как либеральные колумнисты из «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», но, тем не менее, они имеют определенное влияние, и вот сейчас очень многое зависит от того, кто же все-таки выиграет в этой схватке, глобалисты или изоляционисты.
Хорошо, а почему эти крикуны, да, в том числе из «Нью-Йорк Таймс», из «Вашингтон Пост», категорически не хотят, чтобы Трамп встречался с Путиным сейчас, вот, на следующей неделе, через неделю?
Ну, потому что тогда может состояться примирение России и США, и тогда будет непонятно, а кто же враг, потому что демократическая партия списывала свои поражения на то, что якобы русские хакеры повлияли на выборы, русские хакеры взломали Хиллари Клинтон, а не политическая программа демократической партии не нашла поддержки среди широких американцев, а если мы помиримся, то списывать все на козни злых русских будет уже невозможно. Вот такой прагматичный интерес.
Давайте сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после этого мы продолжим. Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомолки», у нас в студии. Я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь.
Весь этот мир шахматы. И если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
Тема дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной корреспондент «Комсомолки» Эдвард Чесноков. Мы говорим о том, кому выгоден срыв встречи Путина и Трампа. На днях должны встретиться лидеры двух государств.
Не на днях, все-таки 7-8 июля, да.
Ну, условно, на днях, ну, ладно. Но это уже следующие выходные. Следующие выходные.
Да.
То есть вот совсем скоро. Американская общественность, ну, в лице журналистов...
Я бы сказал, прогрессивная общественность.
Да,
это вот
так,
важное,
наверное, правильно сказать. Категорически против всей этой истории, что не должны встречаться. Ну, не должны. А вот почему, именно это мы пытаемся выяснить. Кстати, именно это мы пытаемся... я хочу спросить у вас, по-вашему, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа? Давайте пишите пока свои сообщения на номер +7 967 200 97 02. Это Viber, WhatsApp. И 8 800 200 97 02. Это наш номер телефона. Прямая линия в студию. И у нас на прямой связи уже Георгий Бовт. Журналист, политолог, наш постоянный эксперт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, а правда, почему так не хотят, ну, в том числе и журналисты американские, чтобы встречались президент Соединенных Штатов и президент России? Вот сейчас, вот на следующей неделе.
Ну, они исходят из своих убеждений, как это ни смешно. Убеждения, они сами себя убедили в том, что, значит, Россия вмешивалась в их выборы, и она их там испортила, подтасовала и так далее. И действительно, так сказать, на уровне многих журналистов является такое убеждение. Вот они сами себя долго убеждали и убедили в том, что это так. И, как ни странно, они исходят из этого. Второй фактор – это то, что отношения с Россией, к сожалению, не представляют значительного фактора в экономическом плане для Америки. Если бы у нас был такой товарооборот, как с Китаем, за 500 миллиардов долларов, то, в принципе, нам бы все простили, и Обама бы приехал в Крым поздравить,
да, как Саудовская Аравия.
С присоединением Крыма к России, с воссоединением, приехал бы поучаствовать в торжественных мероприятиях. Думаю, ну, так, может быть, утрирую, конечно, но не было бы такой реакции. А так, у нас в лучшие годы был оборот 30 миллиардов долларов. Это двусторонний объем, это ничто для Америки. Это бюджет там не самого крупного города.
Хорошо, ну то есть получается, что, ну, они не хотят, потому что это как бы не очень надо.
Нет, есть идеология. Вот они исходят из идеологии в данном случае. Если бы была большая экономика, большие экономические проекты, они бы идеологию засунули себе в одно место. А так она давлеет. Давлеет стереотипы холодной войны, как это не банально звучит. Потому что многие люди воспитывались еще в тех условиях. Они воспитывались всеми этими советологами и живут с этими идеями в голове. Вот идеи правят миром. В данном случае это так и есть. А если бы у нас были экономические связи крепкие, тогда бы идеи можно было бы, я говорю, задвинуть на второй план. А так, к сожалению, они вот доминируют. Вся эта русофобия вылезла на первый план, и все. И почему Сенат голосует там 97 против 2 за санкции? Представляете, это вообще небывалый случай. Это, даже я не знаю, что тут может быть. Почти единогласно, как Верховный Совет СССР.
Есть такое мнение еще, что не хотят допускать вот эту встречу, чтобы, не дай бог, не помирились, и тогда получится, что вся вот эта легенда и про русских хакеров, и про то, что русские самые страшные люди на свете, которые разрабатывали, ну, достаточно много лет последних, она вся пойдет коту под хвост.
Ну, дело в том, что скорее наоборот. Вот эта вот атмосфера истерии, не побоюсь этого слова, которая сейчас развязана в масс-медиа и в Конгрессе, и в обеих палатах, она делает саму встречу токсичной. Понимаете, вот на нее будут смотреть под призмой того, что ага, Трамп пошел на поклон к Путину. Они для этого сами боятся. Вот этот Трамп, он более человек прямой, мне кажется, ему до какой-то степени, может быть, и пофигу, да, но его советники там в Госдепе говорят, да ты чего там, господин президент, вы чего, как на это посмотрит МИ, если вы пожмете руку Путина, это сразу попадет в прессу, опубликует такую фотографию там, человечище Трампа, что он там, знаете, может подловить любой кадр, он склоняет голову перед Путиным, представляете, как это будет подано, а это будет так и подано. Поэтому встреча рассматривается как потенциально токсичная, поэтому я думаю, что ему будут советовать избегать полномасштабных переговоров, переговорить сухо, значит, там в кулуарах саммита, там на полях, как говорят, и встретиться делегациями без прессы, за кулисами, без них, без них двоих. А на двоим они там просто там минут 20 поговорят. Вот я думаю, что такой вариант прорабатывается, и хотят ему такой вариант навязать. Это максимум. Если двухсторонняя встреча полномасштабная состоится, это будет, конечно, большой успех, но я думаю, что будет тоже все извращено и подано, как, значит, что вот Трамп пошел на поклон Владимиру Владимировичу, отчитываться о проделанной работе.
И еще один момент. Вот сейчас даже журналистов CNN уволили за фейковую новость о России. Так это вообще какой-то беспрецедентный случай. То есть они про нас всякие гадости пишут, обычно их за это награждают, а тут нет, увольняют.
Они юридически подставились. Надо было делать, извиняюсь за выражение, факт-чекинг и посмотреть, что Российский фонд прямых инвестиций юридически с Внешэкономбанком не связан, поэтому встречаться с ним разрешено. А они написали, что он связан. А когда ловят на таких юридических элементарных вещах, причем это написал, ну, снял сюжет журналист, который был номинант на Пулитцер. Это вообще даже в, не знаю, в российских газетах за это выгоняют даже стажера. Ну, глупость, надо проверить. Просто банальный факт, и не подставляться. Они подставились и могли нарваться на судебный иск. К тому же там был человек, начальника Российского фонда прямых инвестиций, может, и наплевать. Там был Анторио Скоромуччи, который советник Трампа, и он бы затаскал по судам. И это стоило бы очень дорого. Вот они испугались.
Да, спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, журналист и политолог, был у нас на прямой связи со студией. И я еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Да, по-вашему, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. И плюс 7 967 200 ровно 9702, номер Вайбер и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Я напоминаю, что у нас в студии Эдвард Чесноков. Эдвард, неужели в головах вот настолько сидит вот эта идея, что с русскими нельзя иметь дел?
Отчасти да, потому что какой...
Причем рисует, нельзя не потому, какой, что там какие-то причины, а просто
да,
потому, что
какой
нельзя.
Какой рисует Россию на Западе? Еще в 2007 году, в разгар кризиса, еще задолго до крымской истории, задолго до Сирии, задолго даже до истории с Южной Осетией, консорциум в составе Сбербанка решил купить немецкую фирму Opel. Тогда был разгар финансового кризиса на Западе, акции этой фирмы стоили дешевле бумаги, на которой они напечатаны. Ну вот мы решили купить. И после всех этих мантр о свободной и честной и конкурентной экономике, о невидимой руке рынка, о возможности любому человеку, физическому лицу или любому юридическому лицу прийти на рынок и в честной свободной конкуренции занять себе место под солнцем. После всего этого наши западные партнеры оперативно сговорились и сделали все, чтобы Opel и соответствующие технологии разработки инновационных двигателей производства не достались российским фирмам, не достались финансировавшему эту сделку Сбербанку, а остались в руках западных фирм. То есть, когда Как только речь идет о России, как только речь идет о контактах с Россией, то вся их либеральная и толерантная риторика куда-то исчезает. Вот это очень похвально, это очень показательно. И на самом деле, если бы вот всей этой истерии вокруг поиска русских хакеров, вокруг русского следа на этих выборах, на других выборах, если бы этого всего не было, то этого бы стоило выдумать, потому что сейчас уже пользователи Фейсбука на Западе уже там постят какую-нибудь собачку, которая устроила разгром в твоей квартире, демотиватор и подпись «Russian hackers did it», то бишь это русские сделали, уже высмеивая и нивелируя вот эту вот безумную пропаганду, которую Запад ведет против России.
Два совершенно замечательных сообщения к нам в WhatsApp сейчас поступили с ответом на вопрос, а по-вашему, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа? Вот из Израиля пришло сообщение, что всем выгодно, а вот с российского номера пришло сообщение, что украинцам выгодно сорвать встречу Путина и Трампа. Ну, здесь, наверное, это теория заговора, о которой даже
нет,
не стоит
говорить. Мечтать, да? Они могут о чем угодно, там, они могут мечтать ядерное оружие и космическую программу заполучить, но все-таки пределы возможностей у Киева сейчас не настолько велики.
Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомолки», у нас в студии был. Еще одна новость, которую, ну, хотя бы одной строкой надо сказать. Новый наследный принц Саудовской Аравии, 31-летний Мухаммад бин Сальман Аль-Сауд, тут высказался о своем отношении к России, вот, и говорит, я думаю, ну, соответственно, потому что в Сирии мы делаем, вот, и, ну, в общем, говорит, что мы распространяем терроризм на Ближнем Востоке, при том, что буквально 30 мая был здесь и говорил, что у нас, то есть у Саудовской Аравии, с Россией самые лучшие отношения за все время.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.